Этот раз, когда отец архимандрит Моисей поведал свою скорбь преосвященному Герасиму, был, как нам достоверно известно, именно последний, в мае месяце 1862 года. Верно, старец предчувствовал свою близкую кончину, потому что перед отъездом из Калуги, на слова монаха его сопровождавшего, «Батюшка, вы благословили напомнить вам о покупках», отвечал: «Нет уж, теперь не время этому». 24 мая вечером отец архимандрит выехал из Калуги, по своей привычке ездить преимущественно по ночам. По возвращении в обитель 25 мая утром оказалось, что из небольшой опухоли на спине образовался нарыв величиною в яблоко. Пригласили уездного врача, который при осмотре нашел, что этот нарыв — карбункул, еще не развившийся. Прописал мазь и, уезжая, сказал братьям: «Берегите старца, болезнь опасная». На другой день, 26 мая, хотя боль усиливалась, но отец архимандрит сделал было распоряжение служить самому на праздник Святой Троицы и только по убеждению врача, перед самую всенощную, отменил это распоряжение, назначив вместо себя другого. К вечеру болезнь усилилась, и отец архимандрит слег в постель. Для облегчения боли врач решился сделать операцию, после которой больной получил некоторое облегчение, но только на время. 29 мая больной причастился святых тайн, которые были принесены после ранней литургии из церкви в сопровождении всего находившегося там братства. Между тем, по желанию врача, прислали приглашение в Белев к другому доктору, который и прибыл вместе со своим сыном, молодым медиком. Однако, несмотря на все их усилия и пособия, болезнь развивалась. Нарыв все более и более увеличивался, так что, наконец, сделался величиною в полоскательную чашку. К нему присоединилась неожиданно и развилась чрезвычайно быстро водяная в желудке, которая внутреннюю тягостью увеличивала внешнюю боль от нарыва и удваивала страдания. 31 мая вечером отец архимандрит опять причастился святых тайн и с этого дня до самой кончины причащался уже ежедневно. А в пятницу, 1 июня, особоровался святым Елеем. Таинство елеосвящения совершал после ранней литургии родной брат отца архимандрита и вместе духовник его в последнее время, отец игумен Антоний с шестью иеромонахами и двумя иеродиаконами в присутствии братьев. Больной, к удивлению всех, вышел для соборования довольно бодро из спальни в залу, но потом, ослабев, сидел, а после и лежал. При чтении Евангелия каждый раз поднимался и слушал стоя. Лицо его было спокойно и светло. Трогательно было видеть, когда маститый старец, угнетаемый страшную болью, смиренно поклонился предстоявшим, прося у них прощения. После совершения таинства присутствовавшие принимали его благословение, а когда больной несколько отдохнул, все братья, как из монастыря, так и из кита, стали приходить, желая проститься со своим настоятелем и принять его благословение. Прием продолжался до вечера, но когда страдалец сильно изнемогал, то прекращался на несколько времени, чтобы дать больному малый отдых. Потом опять пускали к отцу архимандриту всех желающих. Он прощался со всеми, всех благословлял, и, несмотря на свои страдания и изнеможения, приветствовал всех. Кого искренним словом, кого ласковым взглядом. «Как вы себя чувствуете, батюшка?» — спросили его. «Да», — отвечал он, — «долго терпение Божие на мне продолжается». В другой раз на подобный же вопрос он отвечал: «Да, доктора борются с болезнью, а мне только потребно терпение». «Батюшка», — сказал один из новопоступивших изнуренному старцу, — «скажите мне слово на пользу». «Господь и Его Слово да будет с вами», — отвечал он. Вообще, во время тяжкой болезни своей страждущий старец никому не отказывался давать наставления, и в предсмертных речах его, преисполненных духовной мудрости и сердечной любви к вопрошающим, была какая-то особенная знаменательность. Со смирением беседуя с одним старцем, он, между прочим, выразился о себе так: «Другие, может быть, только думают, что они хуже всех, а я в 57 лет монашества опытом и на самом деле дознал, что я хуже всех». Таким искренним смирением при уповании на милость Божию объясняется то невозмутимое спокойствие и благодушие, которыми старец-подвижник отличался во всю свою жизнь и которые не оставляли его и в предсмертных страданиях. При его вере и надежде на милосердие Божие в нем в страшное время разлучения души от тела не было заметно страха смерти, естественного каждому, но полное спокойствие и любви он заботился только о братстве, вверенном его попечению. Иеромонаху Исаакию, который после смерти отца Моисея назначен был настоятелем Оптиной пустыни, умирающий много говорил о любви к Богу и ближнему, как бы предвидя в нем преемника своего и желая его приготовить к благодушному принятию и несению креста начальствования ради любви к ближнему. Еще одному старцу говорил: «Признаю две жертвы, приятные Богу, жертва хвалы прославить мя, и таму путь, им же явлю ему спасение мое, и жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а мира сего печаль смерть соделывает». Эти слова были особенно знаменательны в устах отца архимандрита. В них он исповедовал то, как сам поступал в почти сорокалетнее управление обителью. Во время скудости, так часто его посещавшей, и имея содержать большое братство без всяких определенных доходов, он, отвергая всякую излишнюю печаль, старался привлечь к себе милосердие Божие смирением духа и сердечную благодарностью, с которой принимал всякое благодеяние, как от руки Божией, как бы незначительно оно ни казалось. Еще говорил: «Весь закон в двух заповедях заключается. Возлюбишь Господа Бога твоего, и возлюбишь искреннего твоего, яко сам себе». Значит, чтобы возлюбить как должно ближнего, надобно сперва научиться самого себя любить как должно. Не раз лежа сам с собою рассуждал вслух о пользе старчества. Отец игумен Мещовского монастыря Никодим, как сам после рассказывал в присутствии одного только отца игумена Антония, сказал отцу архимандриту Моисею: «Батюшка, конечно, в животе и смерти Бог волен, но болезнь ваша трудная, вы назначили бы себе преемника». Отец архимандрит ответил только двумя словами: «Бог укажет». Потом при других свидетелях монастырский казначей иеромонах Савва предложил старцу вопрос, кого он по себе назначает настоятелем. Отец архимандрит взглянул на образ Спасителя и сказал: «Да, это дело великое и трудное, поручаю это самому Господу». По временам больной чувствовал себя довольно бодрым, выходил в приемную и спрашивал у письмоводителя бумаг, разговаривал с некоторыми братьями о монастырских делах, о чем он, впрочем, никогда не забывал. Отец игумен Антоний рассказывал, что в это время некоторые из рабочих пришли просить расчета. Я и сказал отцу архимандриту: «Батюшка, рабочие пришли, просят, чтобы их рассчитать». «Что же надобно рассчитать?» «Да денег-то нет, батюшка». занять надобно у кого-нибудь, а рабочих рассчитать. Я и пошел от батюшки в раздумье, у кого же занять. Только что схожу с крыльца его келий, как вижу, навстречу мне идет знакомая дама и, подойдя, спрашивает о здоровье отца архимандрита. Я отвечал, слабеет силами. Да вот благословил мне расчесть рабочих, а денег нет, надобно занять у кого-нибудь. Дама эта тут же вынула свой бумажник, достала из него 50 рублей и подала мне их, говоря, «Вот, отец игумен, позвольте мне вам этим послужить». Прошу вас принять от меня эти деньги в долг без отдачи. Так Господь за молитвами батюшки отца архимандрита и послал неожиданно денег для уплаты рабочим. В воскресенье 3 июня отец архимандрит чувствовал себя хорошо, и в братья жила надежда, что он останется жив. Но на другой же день эта кратковременная надежда исчезла. Консилиум врачей, которому усердием преданных лиц приглашены были, кроме упомянутых, еще два, признал болезнь неизлечимую. 6 июня вечером отец игумен Антоний предложил больному принять схиму, приводя в пример благоговейно им чтимого покойного киевского митрополита Филарета. Отец архимандрит согласился и сказал, что и сам давно имел желание принять великий монашеский образ и получил на то благословение от всего же иерарха. Тут же вспомнил, что за 41 год перед тем, в самый этот день, 6 июня, он прибыл из Рославльского леса в Оптину пустынь. Сейчас же были сделаны необходимые распоряжения, и в присутствии немногих из старшей братьев совершен чин пострижения братом и духовником отца архимандрита, отцом игуменом Антонием. При начале обряда спросили его, «Может быть, вам угодно переменить имя?» Он отвечал, «Довольно и Моисей». На вопросы, делаемые при пострижении, он отвечал, хотя и с усилием, но внятно и с большим чувством. Память его была при этом светла, вид лица светолепен, а выражение его слов и действий так просто, что один из присутствовавших старцев невольно назвал его «новым Сесоем». Когда по окончании обряда его стали поздравлять, он благодарил всех с таким умилением и с такой любовью, что у присутствовавших невольно навертывались слезы на глаза. Больной, утешаясь схимою, долго не снимал ее, и посещавшим его как в этот вечер, так и в последующие дни, с удовольствием рассказывал о своем пострижении и говорил, что такого утешения и такой духовной радости, какая наполняла его душу с принятием великого ангельского образа, он в жизни своей не помнит. 6 июня вечером и 7 утром все братья от мала до велика вторично приходили принимать благословение от новопостриженного схимонаха архимандрита. Вид маститого старца, лежавшего в схиме на болезненном одре и среди тяжких страданий, сиявшего от внутреннего духовного утешения, был так назидательно величествен, что трудно было оторваться от этого зрелища. Все входившие в келью для получения благословения с сожалением и нехотя оставляли ее и останавливались у дверей соседней келии, чтобы еще посмотреть на великого старца. Кроме братьев, отец архимандрит принимал и благословлял и посторонних, находившихся в эти дни в обители. Когда огласилась весть о его опасной болезни, то из Москвы, Калуги, Тулы, Орла и других мест стало съезжаться в Оптину пустынь много преданных ему лиц мирских, со своими семействами и духовных, желавших принять последнее благословение высокоуважаемого старца. Всех принимал он с сердечной любовью и благодарил с глубоким смирением и искренностью за участие. И с каждым из многочисленных посетителей старался беседовать, сколько позволяли ему слабеющие силы. Вечером 6 июня, по желанию отца архимандрита, написано было его духовное завещание. На другое утро, когда хотели прочитать больному в постели это завещание, он не согласился на то, а, приказав накинуть на него рясу, вышел в залу, сел на обычное свое место и, удалив всех келейных, остался один с письмоводителем и сам стал внимательно читать завещание и по прочтении каждой статьи останавливался, обдумывая ее смысл. Прочитав все, перекрестился и подписал очень тщательно и четко. Это была последняя его подпись, после которой он не брал уже в руки пера. Отдавая бумагу письмоводителю иеромонаху Ефимию, сказал: «Теперь все кончено». Когда он хотел встать, то от бессилия опустился опять на диван, проговорив: «Оскуде крепость моя!» И в спальню его уже повели келейные. По принятии схимы больной провел ночь гораздо лучше прежних, и на другой день состояние его здоровья утешало всех, хотя и недолго. Вечером появилась тоска, которая к ночи час от часу усиливалась. Больной до трех раз переходил из спальни в залу и оттуда обратно в спальню, но нигде не находил покоя. Не дождавшись ранней обедни, в час по полуночи причастился святых тайн, после чего отец игумен Антоний прочитал отходную, обливаясь слезами. Так наступило 8 июня, день очень тяжкий для больного. Надобно заметить, что с первых дней его болезни окружавшие его ожидали скорой кончины, и доктора, по своим соображениям, несколько раз назначали срок, сколько ему остается жить, потом отсрочивали еще на несколько дней, и больной с каждым днем действительно слабел, но, поддерживаемый благодатью Божию, переносил страдания, которые, казалось, быстро прекратили бы жизнь обыкновенного человека, и переживал отдаленные сроки, назначенные ему по соображениям науки. Жизнь его незаметно угасала, но и среди предсмертных страданий он являл то великодушие и ту духовную силу, с которую в продолжении своей долголетней жизни переносил величайшие лишения, скорби и заботы, не всем известные и не для всех понятные. Водяная быстро разливалась, нарыв проник уже в кость. Слабость ежечасно увеличивалась, и в таком состоянии отец-архимандрит 9 июня начал раздавать иконы на благословение сначала старшим из братьев и некоторым другим лицам, приехавшим в обитель. Благословляя образом, он сам сперва благоговейно прикладывался к нему и потом уже подавал, и делал это с особенным чувством умиления и с большим вниманием, сознавая, что это уже последнее прощание, и что его предсмертный дар высоко будет ценим принимающим. Потом возвестили братья, чтобы все приходили принимать благословение умирающего, и тогда уже невозбранно шли монахи и мирские, крестьяне и знатные, мужчины, женщины и дети. Почти весь день прошел в этом утомительном приеме. Келейные, жалея больного, несколько раз прекращали прием, и тогда он сам спрашивал: «Что же, или уже никого нет?» Уже вечером, во время бдения, было объявлено приходившим, чтобы ждали до утра. На следующий день, после причащения больного, опять начался прием братьев и посторонних и продолжался до самого вечера. Приходили и некоторые лица, имевшие по недоразумениям неудовольствие на отца архимандрита. Он принял их так радушно, так усердно благодарил их за посещение, с такой любовью преподавал им прощение и сам у них просил прощения, что они выходили от него, заливаясь слезами и растроганные до глубины сердца. Между тем стало стекаться все более и более лиц всякого звания, желавших получить последние благословения старца, а он так ослабел, что не было никакой возможности принимать лично всех. И потому он благословил несколько коробок с образками, которые от его имени и были раздаваемы отцом игуменом Антонием и одним из монастырских духовников. Но иные, принимая образки, не обинуясь, жаловались: «Мы пришли не за образками, а принять благословение. Пустите взглянуть на самого». Некоторые со слезами просили допустить их, валяясь в ногах. Одни говорили: «Мы сами дальние, живем здесь давно, благословите проститься навечно». Другие, ближние, говорили: «Допустите нас ради Бога, ведь мы свои, хоть последний раз взглянуть на батюшку. Уж нас-то, грешных, не пустить». И трудно было решить, кого пощадить надобно, больного ли или приходящих. Так продолжалась раздача образков несколько дней. Был следующий замечательный случай. Больной, тоскуя и издавая болезненные стоны, подозвал к себе келейника своего и сказал: «Спроси, что это за женщина, что ей нужно, зачем она меня беспокоит?» Келейник, не видя никакой женщины, подумал, что это бред, и сказал несколько слов, только чтобы успокоить больного. Но потом оказалось, что на крыльце действительно давно стояла женщина, которая, получивши образок для себя, не хотела удалиться, но настоятельно просила, чтобы ей дали другой образок для ее сына. Узнав об этом, келейник взял образок, поднес его к отцу-архимандриту для благословения и вынес его по таинственному требованию дожидавшейся крестьянки, а потом сказал больному, что женщина желала получить его благословение и теперь удовлетворена. Старец ответил: «Вот я теперь спокоен». Всех образков было роздано в эти дни более 4000. При этом не были забыты и отсутствовавшие. В эти же дни сам отец-архимандрит сделал распоряжение, чтобы некоторые из его келейных икон были разосланы на благословение и на память многим лицам, им уважаемым и благотворителям обители.